Церковь Храм Спасения предлагает вашему вниманию цикл бесед на тему «Возрастание в Духе». Беседы ведет Волков Иван Иванович.
Покаяние. Покаяние является основанием или основой для крещения Духом Святым. Слово Божие говорит: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Заметьте, покайтесь для чего? Для прощения грехов. Очень важно, когда мы объясняем людям, сестры, оставьте свои часы. Вы студенты? Да, хорошо. Чтобы я вас не призывал к покаянию, пожалуйста, забудьте все. Все оставьте. Поймите, я хочу, чтобы у вас было глубокое удовлетворение и радость от служения Богу. И вам нужно вкусить это сейчас. Не завтра, а сейчас. Завтра вас вновь суета так обимлет, так захватит, что вы не успеете очухаться, очнуться, и где-то находитесь на периферии. Непонятно. Давайте вот здесь это время, которое Бог вам определил его, естественно, по вашему желанию, чтобы это было время особой благодати. Будет время, когда будем говорить именно, как благодать спускается с престола. И вот мы должны набираться ею максимально, использовать каждую минуту и секунду. Итак, заметьте, очень важно в наших рассуждениях, в наших призывах к покаянию, в осуществлении покаяния нашего личного или уча других, заметьте слово, как четко и ясно говорит: о покаянии для прощения грехов. Нужно убедить человека, что он нуждается в прощении, и что он нуждается в том, чтобы получил это прощение, и он должен его получить. И если он его не получил, то не отходить от кассы. Когда вы идете получать зарплату, кассир писал, 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 потом раз – ведомость, потом вы подписали. От того, что вы подписались, что получили, вы уйдете? Ага. Вы уйдете? И она скажет вам следующий, или вдруг вы в такое переживете следующий. И вы: как следующий? А я же ничего, ну ты же подписался, но я же ничего не получил. Следующий. Какой конфликт, какой шок. А если еще это большая зарплата, да? Вы уйдете с кассы? Ни за что. Тут же свидетели, люди, проверьте, посмотрите. Вот, у меня ничего нет. Вот, проверьте, я пришел, у меня было только 50 рублей. А вот смотрите, что здесь? А, у вас гривни. Вот смотрите, что здесь творится. Она меня обокрала, она меня обманула, я подписался. А ведь часто вот так же происходит. Сперва подписываешься, да? А потом берешь зарплату. И представь себе, если вдруг, иногда думал, а вдруг кто-то может вот так, ты сам один, и просто скажет, что ты получил свое. Иди. Вдруг. А знаем ли мы, сколько людей приходит вот так, к кассе, образно так буду говорить, Божьей благодати, подписались и пошли ни с чем. И пошли с пустым карманом, не получив самое главное. Они пришли и подписались. Поплакали, попросили прощения. И все. Но разве ради этого ты пришел, чтобы просто поплакаться? Просто попросить прощения? Или ты все-таки пришел попросить прощения, чтобы его получить, это прощение? Получить его! И ты должен уйти обязательно с прощением. И здесь у нас очень много хромает. Очень много. И потому так много людей страдают. Потому что уходят, так и получили, не получили прощения. Первое, что не научили их, не раскрыли им закон греха и смерти, да? То, о чем мы не раз будем возвращаться. Второе, страдает от того, что ушли ни с чем, с пустыми карманами. Они подписались, улыбнулись кассиеру и пошли дальше. Ни с чем. Теперь спрашиваю, если ты пойдешь от кассы ни с чем, ты будешь удовлетворен? Можешь ли ты быть счастливым? Можешь ли тогда что-то приобретать на основании полученного в кавычки? На основании пустого кармана? Да нет, конечно. И теперь у меня вопрос. Можешь ли ты приобретать Царство Божие без получения прощения? Можешь ли ты стать владельцем Царства Божия, если ты прощения не получил? А это прощение верой берется. Вечером мы будем говорить об этом. Так что прийти помолиться просто Богу. Православная молится всю жизнь. Выплакивает, вымаливает грехи у Бога. Но так они прощения не получили. Так они говорят, а кто его знает? А вось, может быть, Бог простит. Но очень мало тех, кто верует, все-таки начинает Слово Божие читать, и Дух Святой им открывает, что все уже прощен. Это очень мало. И вы понимаете, какие мы счастливые баптисты, пусть не знаю, кем они нас называют, что мы вкусили, как благ Господь в прощении. Мы вкусили, как благ Господь именно в этом даре, что Он нам подарил прощение. И я становлюсь братом только тогда, когда я получил прощение. Не тогда, когда я покаялся, но когда я получил прощение. Я вижу, что ты прощен, я вижу, ты прощен. Вы видите меня, что и я прощен, потому что живу как прощенный, а не как упрощенный, который упростил покаяние. Улавливайте мысль. Это совершенно разные вещи. И мы видим тут же, с колен встает человек, или он прощенный, или упрощенный. Или это было действительно покаяние, или это была имитация. Или это просто психологическое такое переживание. Это нам нужно знать. И вот здесь мы соработники у Бога. И здесь уже мы делатели Божии. Эти делатели, которые должны смотреть, это уже у нашей власти. Это нам уже дано, Бог дал нам власть видеть, наблюдать. Чтобы после не задавать вопрос, слушай, а почему он покаялся, крестился, а вот у него жизнь, вот у него проблемы, а тут еще, понимаете, депрессия, тут еще шизофрения, а тут еще то и то, и пошло, и поехало. Да? И задаем вопросы, много вопросов. Богу, людям, братскому совету. А иногда просто нужно подойти просто и сказать, брат, а ты получил прощение, когда ты каялся? А он начинает говорить, да, что это такое, с чем оно кушается? А он и вкуса не понял. Он всего-навсего нюхал, потому что в церкви раздают прощение, но ему не попалось. Он подписался, стоял на очереди. Может быть, на очереди со всеми теми, на великих евангельских этих, евангелических таких этих самых компаний, да? Душегрешитель его вывел, душегрешитель покаялся, а он не покаялся. Вот эти элементы, нужно их пересмотреть в своей работе. Досконально, глубоко разобраться и более не допускать ошибок. И не гнаться за количеством. Процесс пробуждения приводит человека к осознанию трех основных фактов. Первое. Он является грешником. Он не только совершил грехи, которые не дают ему мира и покоя, но в целом его положение – положение рожденного во грехах и живущего по закону греха и смерти, полностью испорченного человека, погибшего грешника. Второе. Ему необходимо спастись, но спасение своими усилиями и способностями невозможно. В предыдущем уроке мы говорили с вами. Спасение можно получить только посредством одной личности, Иисуса Христа, Спасителя, через искреннее исповедание своего состояния в осознании полного бессилия изменить что-либо. И заметьте, изменить что-либо именно в этом царстве греха и смерти он не способен. Должен произойти переход. Но он никогда не перебежит эту границу. Он не способен перейти ее. Никакое средство техническое, никакое психологическое, философское, научное, нету средства, чтобы перейти от одного царства в другое царство. Это невозможно. Потому что существует только одно – воскресение. Воскресение Христа. Единственная сила воскресения, которая воскресила Христа, подняв Его оттуда, с ада, да? Эта же сила воскресения, она проявляется, или Бог проявляет, или воздействует на нас для того, чтобы воскресить нас. Поэтому мы становимся новой тварью, новыми людьми. Это сверхъестественное явление. Третье. Спасение можно получить только посредством одной... Искреннее покаяние приводит человека к переходу от старого образа жизни во грехах, ставшего для него невыносимым, к новому образу жизни с Богом. И Писание называет это обращением. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши. Покайтесь и обратитесь. Слово «обратитесь» – то, о чем мы говорили до этого. То есть бежать без оглядки, без того, чтобы говорить: «А я не знаю, смогу ли бросить курение, смогу ли бросить вообще порнографию, смогу ли бросить танцы, смогу ли бросить...» Вы понимаете, если вы бежите с условием, что по одной сигарете будете курить и таким образом потихонечку отойдете, не бежите. Это уже лукавство. Если вы бежите с тем, чтобы заменить, скажем, героин на амфетамин, да, и потихонечку выйти, не бежите, не лукавьте. Вам нужно будет переходить тогда от одного реабилитационного центра к другому. Не бежите. И а ты не бежишь. Ты просто идешь. Ты просто проверяешь Бога. Ты просто-напросто искушаешь Бога. Вот так скажи грешнику. Не искушай Бога. Или ты бежишь без оглядки и более никогда не возвращаешься в царство греха. Или оставайся, пока у тебя через ноздри не потечет. Как говорит Бог в Библии об этом. В Старом Завете четко и ясно говорит. Я себе представляю прокаженный человек, чтобы шел к Богу и сказал: освободи правую сторону от проказы, левую можешь оставить. Освободи правую руку, левую можешь оставить. Я и так поживу. Я и так просуществую. Ну как вам это звучит? Почему в сегодняшний день мы призываем этих прокаженных грешников, чтобы они всего-навсего очистились частично? А остальное так и оставили при себе, и потом мы их определяем в реабилитационные центры. Скажите, мы не искажаем Евангелие? Мы все здесь? Как вам звучит, если Вартимей кричал бы: «Иисус, сын Давидов, открой правый глаз!» Я и с одним просуществую. Ну как вам звучит это? Потому что он подумает: ну правый глаз, то он один глаз то откроет, а второго силы не хватит. Не звучит, да? Неприятно, правда? Умалаживает, обесценивает миссию и роль Христа, его власть, его силу. Мне неприятно, когда вот так относятся к моему Христу, который я знаю, кто он есть. Мне страшно неприятно. Меня даже возмущает. Почему тогда мы приглашаем грешников к такому покаянию? Почему избираем мы вот такие методики, а? Знаете почему? Потому что мы становимся в роли Духа Святого. И мы себе говорим: немножко от Бога, немножко от меня. Вот это тебе от меня, а это от Бога, да? И то, что от нас остается прокаженным, на всю жизнь он страдает. А то, что от Бога, дай Бог, если Бог коснется еще. Вот поэтому мы имеем такие результаты, такого обращения. Да, пожалуйста, Владимир.
Иван Иванович, вопрос у меня по второму фактору.
Ближе, не слышно.
По второму фактору. Да. Ну вот если первый, понятно, что грешник, он должен испытать вот это понимание, что он не просто что-то там сделал, а вообще, что его естество греховное. Что
ничего не слышу, поверь. Поближе микрофон.
Не слышите, а я думаю, кричу, что...
Нет.
Ну, вот, значит, вот первый фактор, ну, мне понятен, что грешник должен, ну, человек должен понять, что он не просто там какой-то грешочек сделал, а вот все естество, вся жизнь, вся, ну, все. А вот второе, необходимость спастись, жажда спасения... Это что, просто человека должно быть вот это понимание, что нужно бежать? Вот
как-то да, вот, да, я, да. Не совсем... Нужно научить человека кричать, как прокаженный кричал. Я в прошлый раз говорил, и сейчас я все более настаиваю в последнее время, более ставлю акцент. Акцент в отношении призывных проповедей. Что пока не научишь грешника покаяться, пожалуйста, не кай его. И в первую очередь, пока ты не научишь грешника, что он грешен, что он прокаженный, чтобы он осознал. Я в прошлый раз, кажется, говорил об этом. Не помню точно, здесь у вас или уже в другом месте, может быть, это в Германии было, потому что после вас уже во многих других местах бывал, различные семинары, но повторюсь, ничего страшного, уж не обижайтесь. Чтобы вы не думали, человек не зациклился на дном. Так вот, слушайте. Был закон о проказе. И нам, служителям, нам, благовестителям, нужно изучить этот закон о проказе, как он звучал, какие там были требования. И если проказа нашла, да, зацепила человека, то там были последовательно такие требования, что ой-ой-ой, не только вылетал из семьи, не только из города и села, не только, но еще более того, не только его изолировали, но он должен был кричать на расстоянии. И когда видел людей шедших, он должен был кричать во всеуслышание: «Нечист, нечист, нечист, не приближайся». Мало того, на нем проказа, да еще кричи во всеуслышание. Быть еще таким, извините, аттрактивным, как некоторые баптисты хотят быть аттрактивными, да? Только в одной области. А тут стать аттрактивным, то есть во всеуслышание, чтобы все узнали о тебе, только не самое лучшее, что ты прокажен. И знаете, кто фактически тогда получал исцеление и милость от Бога, если исцелялся? Потому что там был закон. Кто мог исцелиться? Тот, кто исполнял Божий закон. Тот, кто кричал издалека, нечист. Тот, кто имел правильное расположение к слову и требованию его. Тот, который хотел предотвратить и спасти других, чтобы другие не поймались. Я более чем уверен, таким Бог проявлял милость. И думаю, что именно эти прокаженные, потому что тогда было их очень много на земле, не было только там один или двое или десять, да? Те, которых действительно исполняли эти требования к себе, кричать прокаженные, они, когда пришли ко Христу, они были помилованы и спасены. Почему сегодняшний день этот грешник прокаженный приходит и не кричит Богу: «Нечист я, Господи, нечист! Очисти меня кровью Твоей святой!» Да он никогда не получит прощения. Он никогда не родится свыше, если он однажды не скажет «Нечист я!» Никогда, запомните, ни один грешник, я еще не знаю ни одного грешника, который просто пришел, или то, что делается, это вот это беззаконие у харизматов в других местах, положил руки, заговорил на языках, спасен. Какое беззаконие, какое издевательство над божественными законами духа жизни. О чем, какая речь может быть язык, причем язык, если он не осознал себя нечистым, если он не увидел себя нечистым, а если он не увидел себя нечистым, значит, у него нет необходимости, что в очищении. Это значит пренебрежение крови Христа, это сатанинская уловка, это значит ты крест Голгофский перечеркиваешь. Он для тебя никчемный, ненужный, и ты никогда не придешь больше на крест. Ты никогда не будешь ценить его. Ты будешь топтать его. И даже ты будешь, если будешь в церкви, ты будешь действительно попирать. Вот где исходит. Вот они, опять-таки, исходные точки, где у нас в зародыше неправильно заложены. То вот грешнику нужно сказать: друг мой, ты не просто неуспешный человек, ты не просто наркоман, ты нечист. И прочитать ему место Священного Писания. Может ли родиться чистое от нечистого? Все! Это закон Божий. Этот грешник должен увидеть тебя, что он нечист. Все! Он нечист. И он нуждается в средстве. И тогда ему открыть глаза, что единственное средство – это кровь, пролитая на кресте. Как мало сегодня говорят об этой крови. Мы, когда говорим о ней, только ли с позиции плача, опять сентиментальности, потому что она стекала с тела Христа. Да, это да, да. Но осознали ли мы, что нужно просто открыть глаза грешнику, что не просто она там где-то протекала, но это средство единственное, которое может очистить тебя. Если ты призовешь первосвященника, чтобы он окропил тебя и очистил тебя, и прежде чем он объявит тебя чист, он должен сперва услышать от тебя «нечист». Понимаете, о чем речь идет? Вот где вся проблема. Почему Христос сказал: «Иди, объяви себя, яви себя первосвященнику». Для чего? Для того, чтобы тот объявил тебя чистым. Так или не так? Но если ты не объявишь себя нечистым, кто-нибудь объявит тебя чистым? Если ты не признаешь, что ты нечист, и начнешь бегать по стану и заражать других, а таких полно в церквях, а если еще интеллектуалец, да ему уже кафедру, да если еще депутат, да ты что, да как его, как можно подвергнуть сомнению, что он нечист? А давай еще и рукополагать сразу быстро, потому что он успешный. И вы хотите сказать, что такого нет? А когда начинаешь говорить, друг, ты нечист, а потом обиды, а потом уж начнутся разборки, и потом ты чистый окажешься в глазах их нечистым, и тебя еще выкинут за дерзость, которую ты заявляешь. Как это так, брат нечистый? Да вы что, быть не может. Мы же его искупали. А он и не был братом никогда, потому что он никогда не оценил кровь Христа. Он никогда не призвал кровь. Он никогда не сказал первосвященнику, если можешь, сын Давидов, очисти меня. Если можешь. Вот оно где обращение, сила обращения. Это обратиться к Богу за помощью, за очищением, еще раз за очищением. Об этом почти уже не проповедуется, не говорится, не говоря уже на Западе. Это трагедия последнего времени, друзья. Трагедия. И мы хотим духовную жизнь, постим всегда, молимся об очищении, об освящении церкви, о пробуждении. Такое пробуждение может быть, извините, если все повержено, извините, в проказе. Вонь разносится, потому что не очищенная. Как говорит книга пророка Исаия. От темени до головы все в язвах. Неочищенная. Несмягченное. О чем речь может быть идти? О какое действие Духа Святого? Дух Святой действует именно там, где есть, еще раз говорю, осознание. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня, очисти меня. И только тогда, когда мы с вами это осознаем, когда начнем это проповедовать другим, вот тогда и Дух Святой начнет действовать. Дух Святой не работает вне божественных истин, которые мы должны их преподать. О них должны засвидетельствовать. И потом не ожидайте чудеса и знамения. Не дождетесь. В дальнейшем покаявшийся грешник не застрахован от, естественно, от ошибок и согрешений. В каждом конкретном случае для освобождения от бремени запинающего греха должен будет совершить исповедание и раскаяние. Как говорит апостол Павел, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Евреям 12:1. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И заметьте, не просто простит, но и очистит нас от всякой неправды. Слово «очистит» постоянно должно присутствовать в наших молитвах. Для меня честь является, еще раз говорю, честь является для меня, для меня самого, это становиться пред Богом утром, вечером особенно, и просить, чтобы Христос, мой первосвященник, очередной раз очистил мой ум, мой разум, мой рассудок, мою волю, мое тело, мои очи, мои уши, мой язык окропил. Я хочу быть чистым. И эта процедура повседневная. Постоянное. И я рад, что у меня есть первосвященник, который постоянно совершает это действие. Как те священники постоянно совершали в Старом Завете, он это делает сегодня. Это отдельная тема о первосвященнике душ наших, Христе. Мы будем время от времени касаться этого. Но это тот процесс, который постоянно проходит, происходит в Царстве Божьем. И то Царство, которое вы есть. И мы должны пользоваться постоянно, если хотим мы иметь успеха. При внимательном рассмотрении Священного Писания видно, что раскаяние сопровождается конкретными делами. К примеру, Бог раскаялся, что создал человека, и следствием этого был потоп. Христос говорит о сыне, который сказал «не пойду», но после раскаялся и пошел, оправдав себя таким образом. Надо подчеркнуть, что покаяться человек должен однажды в жизни. При новых согрешениях он раскаивается. Повторное покаяние необходимо только при серьезных промахах в служении Богу. К какие были в церквях, о которых говорится в начале книги Откровения. Не следует путать обличение Святого Духа, приводящих к покаянию и раскаянию с обвинениями, которые часто предъявляет нам сатана. Дух Святой обличает в конкретном грехе, и благодаря этому обличению человек получает ясность, в чем он не прав и что надо сделать, чтобы освободиться от бремени греха. Путь выхода из создавшейся ситуации, указываемый Духом Святым, всегда укладывается в рамки Священного Писания и никогда не противоречит ему. Он может быть открыт стихом из Библии, проповедью или каким-то переживанием. Сатана имеет большой успех в подделке под обличение Святого Духа. Наверное, 99% христиан бывают подвержены сатанинскому обвинению, который уничтожает внутренний мир и покой в душах их. Особенно страдают люди, склонные к чрезмерной самокритике. Через мысли сатана тонко воздействует на их совесть, обвиняя их во всем. Так он доводит некоторые до состояния невыразимого отчаяния или депрессии. Споткнувшись на чем-то или невольно согрешив, такие люди попадают под страшное бремя сатанинских обвинений и клеветы. И вместо того, чтобы употребить данное нам Богом оружие, это исповедание на основании 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, и верою воспринять свое прощение, начинают заниматься самобичеванием. В который раз обвиняют себя, что они ни к чему не пригодны, неудачливы, ничтожны, что их служение Богу неугодно по причине их неоднократных духовных падений. Такое самобичевание, часто продолжающееся годами, приводит их не к духовной стабилизации, а напротив, все большему разочарованию и, естественно, бесполезности. Сатана обвиняет их даже в том, в чем они не согрешали, приводя в состояние безвыходности, имея целью не только отнять мир, но умертвить их духовно и даже физически. Пусть Господь поможет нам в распознании хитростей сатаны и научит послушанию нежному голосу Духа Святого, обличающего с любовью. Очень важно заметить, что если Дух Святой имеет целью обличить, Он называет конкретно вещь, действие, мысль, поведение, что бы то ни было. И мы его видим ясно и понятно. Мы можем уклоняться, потому что нам невыгодно. Мы можем уходить в сторону, но Он напоминает нам. Он не навязывает, Он просто показывает вещи и говорит, это украденное. Или, скажем, это слово, оно обидело. Да, но оно обидело человека. Часто со мной это происходит и с другими тоже. Вчера вечером вел диалог с одним человеком, который просил прощения, нужно было разобраться в одном деле. После того, когда мы вели диалог, Боже пишет, уф, все, пошли спокойно спать, разобрались. Часто, когда я не прав по отношению к своим детям, еще раз говорю, в первую очередь, я не буду говорить о других, но к своим детям. Вы что думаете? Надулся, я ж батя, ха, мало ли что, ну ничего себе, потерпишь. Получил и хорош. Знай своих, да, как мы это говорим. Нет, если я хочу иметь успех, я хочу, чтобы благодать Божия действовала, я должен пойти попросить прощения. Да, у сына, у дочери, не говоря уже о жене, у жены, я должен. Я обязан, и Дух Святой обличает меня. И Он будет продолжать обличать меня до тех пор, пока я это не сделаю. Или второй вариант, я могу зачерстветь, Он перестанет меня обличать. Дети меня простят, ну поймут, ну батя что, ну ладно, да. Мы любим своих родителей, да, так говорим. Но оскомина останется. И если я соберу таких оскомин, скажем, больше, которые я нанес на моих знакомых и близких, и потом буду вырываться здесь за кафедрой, и буду махать и размахивать руками, и буду проповедовать о прощении. Толку с моего, я буду не что иное, как говорит Писание, медь звенящая, и не более. Все будет красиво выглядеть, и правильно, и догматически выдержано, и со всеми требованиями гомилетики и герменевтики. Но это все будет пустой звук, потому что не пережито, не испытано, не проверено. Есть большая разница между состоянием, когда Дух Святой обличает с целью нашего освящения, и когда сатана загоняет обвинение. Обвинение обычно он закидывает и забрасывает нас. Это когда люди поссорятся, ну, есть такие способные, что как подберут тебя и обвинят тебя во всем. И даже в том, что сегодня облачный день из-за тебя, а не солнце. И вообще ты во всем виновен. Это действие сатаны. Когда начинает тебя во всем обвинять, зная, это уже работа дьявола. Но когда конкретно тебе говорят вот это значит уже обличение брата с любовью. Он тебя называет вещи своими именами. Ты уклоняешься от удара брата, да, неприятно, но осознаешь и понимаешь, что это истина. Так, вопросы есть? Или можете идти дальше? Да. Да, слышно.
Что в внуках на память или на сердце пришло, что я вот уже будучи школьником раза в два, и он уже будучи верующим человеком первый год, и он приходит на память. Что? Господь что-то хочет сказать, или это может лукавый пытается напомнить или расшатать веру, что это грех?
Ну хорошо, а ты просил прощения у него? А? Ты просил прощения у него? У брата этого? Ну, знаешь, иногда подойти к брату и сказать, слушай, мне так неудобно за тот случай, прости меня, так было все глупо, и все.
Не, ну я просто делал так, я стал и покаялся за этот грех. Просто исповедовал, что...
Ну, а перед братом сказал?
Нет.
Ну, пойди ему скажи, и освободись, и все. Нет, ну, я бы не сказал, что это от Духа Святого. Может быть, брату будет просто приятнее, чтобы освободить брата, потому что у брата может быть там оскомина и никак... В виде тебя, ну, слушай, ну, этот дружок насолил когда-то, неприятен он мне, да? Так вот, подойти, чтобы стать симпатичным очень, да? Вот, и чтобы он тебя обнял с радостью, просто скажи, слушай, извини, и все. Это не требует Писания, но никак не излишне. Но это ничего не имеет с учением Людмилы Плет, которая посылает всех исповедоваться во всем, и это ужасное учение. Ничего общего нет. Это метод очищения, где ковыряться в грехах, которые Бог просил, воспоминать все, начинать там бегать, рассчитываться. Это, ну, это отдельный случай, который просто можно было бы рассказать, но это обольщение самое натуральное. Что? Очень много вреды. И она продолжает, кстати, эта женщина, еще исповедовать и даже и мужчин. В Америке там это уже там в одном месте на очереди становились. Да, доверие. Вообще, это мразом, я бы сказал. Я удивляюсь иногда нашему братству. Вот знаете, чему удивляюсь? Там, где должна быть истина, и там, где нужно должно быть доверие действительно к служению, к служителям, где здравое учение, смотрим с подозрением и дополнительно еще кидаем подозрение. А вдруг? Там, где явная ложь и мразом, идут как мухи на мед. Ничего не могут к нему понять. И денежки отстегивают тоже. Да? Когда нужно призывать на служение, нет подозрения, коммерция. Когда обольститель работает с ними, отстегивают на все. И даже считают, что это дело Божие. Продолжаю удивляться этому. Расскажу вам один случай, может быть, я рассказывал здесь. В связи специально с Людмилой Плот. Я просто не знаю уже где, не помню, где бывал, где что говорил. Ну вот, маленький случай. Когда вел семинар в Штатах, подходит брат. Раньше он сидел, ну, жил такой жизнью. Понимаете, чем речь идет? То есть, бывалый, да? Прочитал книгу Людмилы Плет. Она у него все приподняла. И он с желанием все во всем навести порядок, Потому что недостаточно крови Христа, недостаточно прощения, недостаточно очищения. Нужно пойти очищаться самому. Значит, она его довела до того, что он оставляет там в Америку, у нее там уже семья, дети, оставляет там. И вспоминая, кому что был должен, ладно, еще должен. Но, допустим, кто в чем кого там обидели, кого ущемил, ну, там отстегивал, там где-то с кем-то как-то решал эти финансовые вопросы. Но дошел до момента, когда просто-напросто он вспомнил преступление, которое нужно просто сдаваться в милицию. И он уже был готов идти. Уже враг туда его ввел, идти сдаваться в милицию. Все, с целью, чтобы очиститься полностью. И вдруг диалог внутри. Работа уже Духа Святого и работа обольстителя. Дух Святой говорит: я же тебя простил, очистил. Почему ты не доверяешь? Мало того, у тебя жена, у тебя дети. Ты сейчас предашь себя, тебя закроют, и на этом все закончится. Кому ты оставляешь детей и жену? Ты их ввергаешь именно в сильнейшую пропасть. Это что, любовь? И он почти у порога уже просто остановился. Изменил направление, переехал, но продолжал все-таки мучиться. Сатана все еще нагонял в нем вот это гнет вины. И тогда он пришел навстречу, и я его потихонечку тык-тык-тык-тык-тык разложил по полочкам, говорю: что ты делаешь? И он мне все это рассказал. Говорит: ты знаешь, она приезжает сюда, мы платим, говорит, не только дорогу, но еще кое-что за прием, как у экстрасенса. За приемы. Так что, Сережа, тут тебе не за диски. За прием. И отстегивали. Да? Вот. И говорит, плотят, да еще как плотят. И она как загрузит, то еще по полной программе. Да еще и грузит, не только, еще раз говорю, чемоданчик свой, но еще и грузит их, чтобы они еще шли и рассчитывались. И у некоторых помрачение, депрессия, и вообще там и до разводов, и прочее. Вот вам, пожалуйста, и пробуждение начинается с меня. Вот вам и очищение. И я тогда задаю вопрос: где кровь Христа? Где кровь Христа здесь, которая очищает нас от всякого греха? Где? Значит, избираем новый путь. Пренебрегаем крестом, пренебрегаем жертвой Христа, тот, который взял на себе все наши грехи и простил, и очистил, и мыл, и покрыл все наши беззакония. Мы идем, распечатываем этот клад и начинаем там копошиться, и что? И расплачиваться с Богом. Господи, вот отстегнул 5000 этому, вот отстегнул 5000 другому, вот пойду, сяду еще на 5 лет, а потом ты мне нужен. Я рассчитался с тобой, Господи. Вот она, Людмила Плет, что наплела. Читайте, пожалуйста, езжайте, приглашайте к себе в церковь, работайте. Пробуждайтесь, если вам выгодно. И что интересно, что люди ловятся на этом, как и православные. И, ага, еще когда идет дело с деньгами, вот я заработаю, 2000 выработал, все, внутри удовлетворение. 5000 заплатил, рассчитался. Ох ты что, герой! Удовлетворение, да? А это удовлетворение, знаете что? Это уже гордость. Это уже вот ей самоправедность. Я оправдался. $5 за служение, да? Не вытянешь пожертвовать на миссию. Но вот рассчитаться с Богом, 1000 идут. Вот он, маразм духовный. Вот он. Вот оно, где обольщение работает. И подбирает всех под метелку. И автономных, и у соцсовета церквей, и у регистрированных, и нерегистрированных. Всех подбирает. Как подметет, то подметет. Да, какие вопросы?
У меня такой вопрос. Да, ну, если мы отдаем долги Богу, понятно, Он нас простил. Отдавать долги Богу, я понимаю, но не нужно. Потому что Бог простил, и Ему наши долги, ну, как бы не нужны. Как быть с теми людьми, которым мы должны, с людьми, которые, может быть, нуждаются в том, что мы взяли у них? И как быть с Закхеем, который сказал: Господи, чем кого обидел, я дам вчетверо? И Господь ему ничего не сказал, он, ну, как бы поощрил его в этом.
Спасибо. Вы знаете, если мы как богословы сидим, то давайте с богословской позиции именно подходить, то есть используя именно все эти дисциплины. Каждый случай индивидуален. Первый случай, который вы говорите, мы обязаны вернуть долги. Потому что написано в Писании, никому не оставаться должниками. А тем более, если еще верующий, я тоже в долгах. Напечатать книги я очередной раз взял долг 800 евро с верой, что как-то смогу рассчитаться. Но все-таки нужно же распространять служение, то, что необходимо, да? Ну, не буду говорить о других вещах. Просто я обязан. Но внутри у меня есть свидетельство, что Бог смотрит. Но ситуация такая, что нужно было делать. Нужно ехать, нужно там. А они еще не пришли. То я беру долг. Но я беру долг не для того, чтобы брат мне сказал, я тебя прощаю. Или чтобы кто-то мне сказал, я тебя простил. Не с этой целью. Не такая у меня вера, что меня простят. Это нахальство. Это грех. Это преступление. Но рассчитываюсь, то есть беру так, что я знаю, что я рассчитаюсь. В крайнем случае, продам что-то от себя, но рассчитаюсь. Понимаете? Это разные вещи. Второй случай – Закхей. Закхей – тот, который запрятал все то, что у него было в стене там. Он был у власти, он не предался власти. Он знал именно, чье там лежит, и он пошел и раздал. У него все записано под записочку. У него там, он был хорошим бухгалтером. Идем дальше. Так, насколько я понял, мы заканчиваем сегодня, да? Уже на сегодня. Следующее это завтра.
Библиотека церкви «Храм Спасения» располагает этими и другими духовно-назидательными аудиоматериалами. Вы можете заказать аудиоматериалы, посетив наш сайт www.veraotslovo.info.